Откровение, 19 глава. Сегодня у нас по порядку идет уже конец книги Откровения. Конец книги Откровения особенно интересен. Здесь добро побеждает зло. Здесь вот эта вот драматическая борьба, она заканчивается торжеством добра. И мы ассоциируемся, как верующие, с этим. Это, конечно, радостно для нас. И в нашей жизни присутствует болезнь, смерть, трагедии, войны, голод и так далее, и так далее. Вот. И хорошо читать, какой на самом деле у нас конец, в конце этой борьбы. С 1 по 4 стих. «После этого я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истинные и праведные суды Его. Потому что он осудил ту великую блудницу, которая растлила землю блудом своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали: Аллилуйя! И дым ее восходит во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: Аминь, Аллилуйя». Вот мы много говорили про эту блудницу, про лжерелигию, которая растлила духовно, сбила с толку людей, а те, кто не соглашался, обличал, боролся с ней, она убивала, проливала кровь. Вот. Но суд пришел, все, конец ей, справедливость наконец совершилась, аминь, то есть да будет так, тут все, вот, как бы, все четко теперь. С точки зрения небес, вот то, что эта блудница, эта лжерелигия, как она обманывала, вводила хитро в заблуждение людей, с точки зрения небес, вот этих 24 старцев и вот этого многочисленного собрания народа на небесах, это особенно мерзко, потому что когда ты попадаешь на небеса, зло становится еще более отвратительным, а добро еще более ценным, да, контраст увеличивается, и поэтому здесь небожители, они говорят: да, аллилуйя, да, аминь, осудили, она проливала кровь, все, слава Богу, аллилуйя. И велика радость тоже на небесах, потому что то, что важно для небес, важно для всех, кто там находится, и они радуются, что здесь вот это зло побеждено. Сейчас, ну, трудно бороться за истину, очень много лжи, не всегда легко опровергнуть это, объяснить, сам иногда можешь запутать. Вот. Но с этим будет покончено в конце концов. Ну, мы говорили, что вот эта блудница – это лжерелигия, которая вот такая мировой стала и всех обманывала. Вот. Но потом и дружила со зверем, но потом зверь, уже ему не нужны были ее услуги, и он разорил ее. Мы изучали об этом в 17-18 главе. С 5 по 6 стих дальше. «И голос от престола шел, говоря: Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Хвалите Бога все. Ну, на земле подразумевается тоже такой идет призыв. Зло наказано, да, наконец-то победа. Вот давайте как бы перенесемся в это будущее, это мы там, да, после этой духовной войны, после борьбы со злом вне нас, борьбы со злом внутри нас, да, и эти искушения, и скорби, и все. Это вот представляете, как Великая Отечественная война закончилась, вот кто кадры смотрел, как там солдаты все радовались здесь и там, все там пели, танцевали, ну какая радость была, да, когда была победа объявлена, да, вот. И здесь говорится: Господь воцарился. Вот мы молимся, да придет Твое Царство, да, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Вот почти каждый день мы так молимся, да. Многие поколения, тысячелетия праведники ждут, когда Бог воцарится, да. И вот это свершилось. Конечно, это вот как после войны радость такая, и поэтому говорится: хвалите все, хвалите все. Сейчас еще этого нету, но мы можем перенестись в это будущее и увидеть, что победа, она на стороне верующих. И уже это должно нас вдохновлять сейчас. Хотя перемен мы не видим, но мы видим, что эти перемены, они обязательно произойдут. Мы, очень важно знать будущее. Люди хотят знать будущее, платить деньги там каким-то гадалкам, вот, и каким-то там аналитикам, да, вот. Но самое главное, Библия нам открывает, что добро, оно побеждает, и мы, если мы продолжаем верим и по благодати, то вот это к нам относится, это поддержка для нас, поэтому хвалить можно уже и сейчас, вот как мы поем, прославляем Бога. Господь воцарился. Все. Не всегда так есть, но настанет время, когда Бог воцарится. Все, и будет Его власть здесь, на земле. Это здорово. Или это сказки? Нет, это не сказки. Библия нам открывает. Вот это вот истина. Вот это вот, вот что будет в конце. Вот что будет в нашем конце. Да. Можем применять к себе. Это лично мы можем применять к себе. Будет, мы будем хвалить, мы будем петь «Аллилуйя». Мы будем вместе с Богом, который воцарился на земле. 7 по 9 стих. «Будем радоваться и ликовать, воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званы на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, это истинные слова Божии». Свадьба – самое радостное событие, наверное, да, в жизни человека. Да? Ну, рождение ребенка, ну, вот, наверное, свадьба – самое-самое радостное. Так, да? И вот чтобы нас вдохновить, чтобы мы радовались, ликовали, как раз вот этот образ, да, жених, невеста, долгожданный брак наступает. Вспомните себя, когда вы ждали свои дня свадьбы, да? Какая радость, какая ожидание, и какая радость вот день свадьбы – у вас самих и у ваших друзей, да? Какая радость. Ну, это же самое радостное событие в жизни. Ну, вспомните, да? И вот нам всем предстоит как бы вот эта вот истинная свадьба. Это волнительно, но это большая радость. Это ликование. Долгожданный брак наступает. И мы сейчас живем в ожидании вот этой брачной, великой, самой великой церемонии. Мы сейчас обручены Христу. Там Павел говорит во 2 Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Мы как бы помолвка или обручение сейчас, да? И Христос обещал, что Он за нами придет, и будет вот это уже бракосочетание, воссоединение полное и, конечно, великая радость. И я хочу прочитать вам сейчас одного богослова, который объясняет иудейскую свадьбу. И иудейская свадьба, она, мы увидим многие духовные параллели для нас, она будет поддержка для нас. Вот смотрите, профессор Том Экман, он, кстати, здесь в 20-м году у нас преподавал, я переводил, вот там есть где-то видео на Фейсбуке, но я прочитаю. Значит, в иудейской свадьбе он там говорил, есть вот момент обручения, так? Вот, а потом что происходит? И вот я читаю. Когда жених приходил за своей невестой, это было чем-то вроде добровольного похищения. Вот время обручения заканчивается, и все, вот свадьба начинается, да? Добровольное похищение. Жених и его друзья неожиданно подкрадывались к невесте, при этом сообщая ей о своем приходе звуком шафара, то есть трубы. Затем он забирал ее туда, где приготовил для нее место. Это вот похоже очень, и Том Экман говорит, на вознесение церкви, о котором говорится в 1 Фессалоникийцам, 4 глава, там 16-17 стих. Мы верим, и здесь мы в книге Откровения учили, и немало говорили, что церковь будет вознесена на небо, а потом будет как бы вот это пришествие Христа уже на землю, его царство, и вот это вот бракосочетание, да, то есть я говорил, что вот эти 24 старца – это представители церкви, мы, церковь верующая, мы уже на небе там, да, и вот сейчас будет вот эта вот свадьба. Но вот смотрите, как Том дальше пишет. Если следовать аналогии, то это может быть исключительно образом вознесения церкви, но не останавливайтесь. И вот он дальше он будет говорить. То есть видите, как там жених, он приходил, и вот такая традиция была, как бы они выкрадывали невесту там при звуке труб, да, и вот при звуке этой трубы церковь будет вознесена на небо, да. Когда они пребывали вместе в свой новый дом, над ними произносилось семь благословений, а затем они вместе испивали чашу вина. То есть вот это иудейская свадьба, все, теперь невеста, все, она вошла в дом жениха. Затем пара входила в свадебную комнату, где начинался их медовый месяц. Именно тогда брак считался заключенным окончательно, и двое становились одной плотью. То есть вот мы, когда будем вознесены, вот это наше бракосочетание, сочетание со Христом произойдет на небе. Мы будем в наших телах, если кто умрет, воскрешен и поднят на небеса. И, а кто доживет, будет, его тело будет изменено, и тоже верующий будет поднят, восхищен, церковь будет восхищена ко Христу. Это было время, когда они могли остаться наедине, вдали от всех остальных, чтобы полностью познать друг друга. Да, вот там Павел говорит, что мы сейчас как сквозь тусклое стекло, а потом, когда мы встретимся со Христом вот после вознесения церкви, это будет уже все ясно. Угадайте, как долго продолжалась вот эта вот свадебная комната? По иудейской традиции 7 дней. 7 продолжалось. Вот. Если аналогия верна, то этот 7-дневный медовый месяц, в котором участвуют только жених и невеста, должны означать, что мы, церковь, будем на небесах, наслаждаясь присутствием Иисуса. Обратите также внимание, что это произойдет после того, как нас похитит жених. Потом, после 7 дней, вот он описывает, сразу после 7 дней хупа, то есть пар выходил из комнаты и присоединялся к приглашенным гостям. Понимаете? У нас немножко не так. У нас там гости, все, а потом жених невеста удаляется, да? А вот в иудейской традиции там они были вместе 7 дней, да? А потом празднество, застолье и все такое. Понимаете, такое было, да? Вот. Эти приглашенные гости присоединялись к жениху и невесте на время брачного пира. Жених и невеста праздновали вместе с гостями, проведя до этого 7 дней наедине. Мы проводим медовый месяц с нашим женихом вдали от своего старого дома до момента брачного пира, который случится 7 дней спустя. А мы говорим 7 дней, то есть 7 лет великой скорби, а для нас это 7 лет как бы медовый месяц на небесах церковь со Христом. Потом церковь возвращается, и вот это уже застолье, брачный пир, вот здесь, то, что здесь описывается у нас в книге Откровения, это уже все приготовлено, это уже наступил вот этот брачный пир, застолье вот этот. Да? Царство Божие сюда приходит. Христос со своей невестой, уже женой, приходит сюда, и все радуются. Очень интересно, что иудейская свадьба, да, взаимоотношения вот в иудейской традиции, и это очень похоже именно на то, как в духовном плане наши взаимоотношения, вознесения, второе пришествие Иисуса Христа. Понятно? Интересно это, да? Вот, ну вот, ну, очень хорошая вот эта действительно доктрина о вознесении церкви, что это, она отличается от второго пришествия. Второе пришествие – это как бы застолье уже все, да? А вознесение церкви – это вот как невеста, украденная женихом вдали от своего дома, там на небесах мы находимся, а потом возвращаемся и празднуем уже со всеми гостями. И это произойдет скоро, вот теперь уже к нам применяем наша встреча со Христом, да? И мы, вот как жених, точнее, как невеста ждет жениха, мы устремляемся к этому будущему. Да, вот представляете состояние невесты, она ждет, когда свадьба будет, да, она готовится, она радуется, да. И вот мы сейчас, мы ожидаем, когда будет церковь, вознесение будет, и потом, когда будет уже брачный пир с гостями. Все лучше у меня впереди. Мне 55 лет, есть искушение думать, что все лучше уже позади, да, но на самом деле у меня и у вас, неважно, сколько вам, 20 лет или 70, все лучше впереди. Аминь. Трудная жизнь бывает. Сейчас осень, длинная зима, да? Все лучше впереди. Все лучше впереди. Ну, аминь же. Ну, аллилуйя же. Все лучше у нас впереди. О чем здесь, что нам пытается Дух Святой сказать? Что ты повесил голову? У тебя все самое лучшее. У тебя бракосочетание, да? Но невеста, она обычно ходит радостная, такая вдохновленная, да? Почему? Она-то еще не вышла замуж, да? Но у нее, понятно, все это впереди, да? И книга Откровения, ее цель, чтобы показать вот это самое лучшее. У нас впереди встреча с тем, кого мы любим, со Христом. Эти взаимоотношения. Жена его приготовила. Ну, как это в духовном смысле? Понятно, невеста готовится, все, да? Но как в духовном смысле? Ну, это подразумевается, что человек должен быть спасен, рожден свыше, вот то, что мы говорим, да? Вот. И человек не только должен быть спасен, он, чтобы подготовиться по-настоящему к встрече с Христом, он должен наполнен духовными плодами, да? Вот, то есть вот это две вещи. Человек должен спастись и духовные плоды, которые в вечности, они будут... Вот это есть подготовка, духовная подготовка к встрече со Христом. Спасение, и духовные плоды. Потому что, ну, Бог не хочет, чтобы мы просто были спасены, Он хочет, чтобы мы были подготовлены. Прочитаем Филиппийцам 1 глава, с 10 по 11. «Чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непреклонны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом во славу и похвалу Божию». Да? То есть вот Павел, он не просто вот филиппийцы спасены, все, он еще хочет, чтобы они исполнены были плодов праведности. Вот. И мы тоже стремимся к этому, вот так вот мы подготавливаемся к этому благословенному будущему дню. «Дано было ей облечься». То есть Иисус как жених, как спаситель уже все оплатил. Аминь. На кресте Иисус все оплатил. Все уже оплачено. Да? Вы сами знаете, как дорогая может быть подготовка к свадьбе, платье, там, торт, то все. Как бы, да? Иисус, жених, все оплатил. Но это надо принять. В это надо облечься. Да? Но самое главное, Иисус все сделал. А теперь нам нужно принять вот эту чистую одежду по вере. Уверовать в Его спасение, в достаточность Его спасения, в достаточность того, что Иисус скоро придет, и мы встретимся лицом к лицу с Ним. Вот эта вот подготовка, вот так вот мы облекаемся, духовно мы облекаемся через веру в то, что Иисус нам предложил, в Его праведность, в свободу от греха, в жизнь вечную. Мы верую в это облекаемся. Там был такой случай, в Библии описывается, всех пригласили, а один пошел, оказался... ну, не в одежде для брачного пира, да, и его выгнали оттуда, да. То есть вот самое главное Иисус сделал для нас, все оплачено на кресте. Ну, как глупо будет это не принять, да. И поэтому мы принимаем веру вот это вот спасение. Блаженны званные, здесь говорится. Надо уточнить, что закон, он не дает вот облечься в праведность, благодать дает облечься в праведность, понимаете? Закон сам по себе хороший, многие пытаются с помощью закона стать праведными, но это вот весь Новый Завет об этом учит, так не получится. Все эти попытки всегда совесть будет мучить, ты всегда будешь себя чувствовать несовершенным и сомневаться и в пришествии Христа, в Его любовь и так далее. Тогда именно благодать, да, то, что Иисус сделал на кресте, дает нам вот эту уверенность, и мы облекаемся в праведность. Блаженны званые, ну понятно, это самое главное событие в жизни человека по мирским понятиям, да, бракосочетания, и тем более в духовном плане. Блаженны званые. Вот интересная вещь, есть жених и невеста, а есть еще званые, да? Ну, на свадьбе самое главное жених и невеста, но очень почетно быть гостями там, правильно? И вот в Царстве Божьем, в будущем, будут некоторые различия, как бы, да? Там будет, понятно, Христос, там будет церковь. Вот церковь как невеста или как жена. Но там также будут другие группы, приглашенные, понимаете? Вот такая вот интересная вещь. Там, ну, на небеса все попадут, но там будут разные группы, да? В частности, там церковь, она будет особенно почетна, потому что она будет сама невеста, да? А еще есть у невесты есть подруги. Они тоже радуются, они тоже в Царстве Божьем, да, но они немножко другое, да. И вот мы, как церковь сейчас, мы именно не просто друзья, подруги невесты, мы есть эта невеста. Видите, какое у нас положение. Вот мы здесь сидим в простой комнате, простые люди, да, про нас так мир не думает, да, и мы, может, сомневаемся, но Библия, книга Откровения напоминает нам, какой у нас вот быть первенцами Христа, быть вот этой невестой Христа. Есть разные награды на небесах, да, многие попадут на небеса с разными наградами, но быть именно не подругой, а невестой, а жениха, ну, это гораздо почетнее, и вот это вот в этом плане, это, конечно, особенное блаженство. Ну, конечно, и все блаженны, кто туда попадет, на этот пир, конечно. И гости тоже по-любому блаженны, конечно, попасть в это Царство Божие. Аминь. Это все самое лучшее. Это, к этому и надо стремиться всю жизнь. Бог, конечно, всех зовет на это событие, на этот брак, на эту вечерю. Всех зовет. Аминь. Всех зовет. Да? Бог хочет, чтобы все спаслись. Но блаженство только те, кто ответит. Да? Мы знаем, там случай такой есть. Царь позвал, но не все пошли на свадьбу. Кто-то там занят был, еще что-то. Вот, понимаете? Это была честь, что царь своих подданных зовет, понимаете? Ну, они не все пошли. Но вот кто отвлекается на призыв Христа, он по-настоящему блажен. И вот вы, раз вы здесь сидите, ну, наверное, вы откликнулись на этот призыв. И Библия говорит, что вы блаженны. Вы услышали призвание Христа, ответили, и впереди ожидается брачный пир, свадьба, самое радостное событие во всей вот истории Вселенной. Это истинные слова здесь говорится. Это истинные слова Божии. Это не сказка. Вот о чем мы читаем в книге Откровения. Это реальность. Так будет в конце. Вот такая вот радость, такое ликование, такое торжество, оно будет. Блудница вот эта, она не дождалась, она кого подружилась или в блуд впала со зверем. Зверь своей силой, своей властью вот этой временной, которую он имел, она это, вместо того, чтобы быть верна Христу, она выбрала зверя. Она не дождалась вот этого блаженства, этого ликования. Она захотела это получить в этом мире, ну и конец ее... Это разочарование и гибель. Да и зверь, скоро со зверем тоже будет покончено. Мы сейчас дочитаем потом это, да. Вот. И на фоне вот этого вот заблуждения, искушения, когда люди религиозные, но они начинают, будучи крутясь вокруг религии, вроде вокруг христианства, они на самом деле выпили вот это вино блудницы, о котором я уже много раз говорил. Суть этого вина, этого заблуждения в чем? То, что делать имя себе, а не Христу, а не Богу. Понимаете? Вот Вавилон, вот эта блудница, она с этого началась. Построим башню, сделаем имя себе. Вот это так вот блуд уже начинается, да. Вместо того, чтобы имя жениху делать, да, вот это вот произошло, это, конечно, ошибка большая. Дождемся мы вот этого царства, братья и сестры? Ждем мы эту брачную вечерю? Или что-то в мире нам что-то может предложить сейчас уже, да? Ну, что вы ходите там, проповедите, слушайте, вот она реальность, вот она реальная власть, вот они связи, вот они деньги, прямо сейчас. Реальные вещи, не то, что там Костя вам по воскресеньям говорит, понимаете? Вот так вот это произошло с этой блудницей, так происходит с людьми. И книга Откровения нам напоминает, нет, ты жди вот этого настоящего блаженства. Жди. А как невеста ждет, да? Она, ну, нормальная невеста, она не будет там старых школьных друзей вспоминать или как-то там. Ну, будет очень некрасиво, да? Она вот устремлена к этому дню. Она еще не вышла замуж, но она ждет, и все понятно, и все радуются, да? И вот мы в таком состоянии, в радостном ожидании дождемся этого дня. Это скоро будет. Книга Откровения нам напоминает. Это наш конец, вот эта вот радость. 10 стих. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему». Это ангел, по всей видимости, говорил вот эти вот детали. «Но он сказал мне, смотри, не делай этого, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества». Вот, он поклонился, да. Ну, а что не так вроде бы, да? Ну, ангел, он великий, он такие радостные новости, такое вдохновение, такой елей на душу, как бы Иоанну приносит. Иоанн, он во времена гонения церкви, он на этом скалистом острове, ну, в ссылке он там, да, на тяжелых каторжных работах там каких-то там, понимаете, и для него вот эту радость, ему лично это была огромная радость, то, что ангел возвещает вот его конец и всех верующих, это большая поддержка, и он поклонился, вроде бы, как бы, естественно, как будто у него реакция на эту важную радостную новость, да, но ангел говорит, нет, так не делай, Богу надо поклоняться. Это все ради Иисуса, это все ради жениха. Я только как бы служитель, я только вестник. Вот Христос, вот кому надо поклоняться. Он, ты для Него, Он для тебя. Ангел говорит, моя слава, мои хорошие новости, да, они радуют тебя, но это ничто по сравнению вот со славой жениха. Ангел, конечно, понимает и напоминает Иоанну это. Есть много интересных вещей, славных, перед которыми хочется склониться, поклониться, заинтересоваться. Вот. Но Библия напоминает, надо поклоняться только Богу. Аминь. Не ангелам, тем более людям. Какие бы они ни были важные, или какие-то интересные вещи они говорят важные. Статуям не надо поклоняться, изображениям не надо поклоняться, предметам не надо поклоняться. Мне кажется, вот такое назидание мы должны взять. Ну, слава Богу, в евангельском движении более-менее с этим разобрались. Но видите, даже Иоанн, апостол, да, понимаете, как это, ну, легко вот соскочить, как бы, ну, понимаете, как это легко происходит? Вот. И ему здесь говорится, Богу надо поклоняться, ангел, вот. Ну, зверь, конечно, так не скажет. Сатана, конечно, так не скажет, да. Но истинный ангел Божий, он понимает, он служитель. Он, вот есть жених. А я-то что, да? Ну, все нормально, да. И поэтому вот это такое напоминание. Павел говорит, я ничем не буду хвалиться, кроме Иисуса Христа. Ну, мне нечем в жизни хвалиться. Как тебе нечем? Ты невеста. Христос – жених твой. Почему ты чувствуешь себя неполноценным и ходишь с поникшей головой? Такая радость. Поклонись Богу. Все люди, малые и великие, прославьте Господа, здесь говорится. Говорите аминь, говорите аллилуйя, торжествуйте. И здесь такое тоже интересное сравнение надо сделать. Здесь Иоанн получает упрек от ангела, а в первой главе Откровения, 17 главе, там Иоанн падает к ногам Сына Человеческого, да? Он, видя его величие, в первой главе 17 главе, когда я увидел, то пал к ногам его. Здесь, как мертвый, да? Здесь он падает перед ангелом, там он падает перед Иисусом. Там Иисус не делает ему упрека. А здесь ангел дает ему упрек, Богу надо поклоняться. Что это значит? Это значит, что Иисус божественен, что Иисус есть Бог. Потому что Библия действительно учит, поклоняться надо только Богу. Там он не получил упрек, потому что Иисус есть Бог. А здесь ангел, он не есть Бог. Ему не надо поклоняться. Иисус и Отец одно. Аминь. Вот как бы вам тоже доказательство триединства, божественности Христа. Ангел это четко понимает. С 11 по 12 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верной истиной, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове много диадем. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме него самого». Здесь уже не агнец, а воин, наш спаситель. Видите разницу? Сейчас Иисус больше как агнец, спаситель, да? Как врач для больных, да, но тут уже другой образ нашего Спасителя, он воин. Зачастую, и это даже в церкви проникает, что Иисус вот такой вот, он постоянно вечный агнец такой, да, это действительно так оно и есть, но Иисус не только это, он и лев, он и воин, он грозен, он царь царей, понимаете, пусть мы не выбираем что-то одно, что нам нравится, а вот полную картину нашего Спасителя принимаем, это будет более здравое для нас, и это поможет нам. Уже не Спаситель, а уже судья. Сейчас Иисус не судит, но вот время наступает все судить этот мир. Иисус будет судить этот мир. Имя только ему одному известно. О чем это говорит? Это говорит о том, что Иисус настолько велик, что его имя на самом деле мы даже не сможем как бы на самом деле понять. Ну, Иисус – это Сын Божий, да? Поэтому это просто говорит, ну вот мне точно это говорит о том, что Иисус настолько велик, что видя его славу, видя его силу, я все равно до конца, наверное, все, да и все мы не будем до конца все понимать. Что-то мы понимаем, да? Вот, но есть вещи, которые, ну и невозможно творению до конца понять Творца. Это говорит о величии вот этого всадника на белом коне. С 13 по 16 стих. «Он был облечен в одежду багряную кровью, имя ему Слово Божие, и воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченный весон, белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». На одежде и на бедре его написано «Царь царей и Господь господствующих». Уже не кровь Иисуса здесь, это уже кровь его врагов. Это такой страшный, картина такая страшная, да? Он топчет вино ярости и гнева Бога. Вот это наш Иисус, наш Спаситель. Это тот же наш Спаситель, он вовеки, он не меняется. Жезл железный, да, то есть это говорится о великой власти, которая есть, и вот эту власть теперь Иисус использует. Откройте со мной, это пророчество из второго псалма, древнее такое старое пророчество, псалом 2, с 6 по 12 стих. «Зачем идутся народы, племена замышляют четные», там начинается, и потом с 6 стиха. «Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей», это Бог Отец говорит, «возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы, наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом, радуйтесь с трепетом, почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашей, ибо гнев его возгорится вскоре. блаженны все уповающие на Него. Вот такое предупреждение, что да, народы метутся, Иисус терпит, да, но Бог ему говорит, проси. Да? И вот настало время, сын попросил, и отец дал ему этот жезл, дал ему эту власть, все, покончить со злом. И поэтому здесь в псалме говорится, Иисус это не просто ангел, это грозный спаситель, это грозный царь на белом коне, с властью, с силой, нужно убояться, не критиковать, не спрашивать, а что это Иисус такой строгий здесь, а что там то, все, ну, убояться. И вразумиться, и верить, покаяться и верить. И вот в этом будет блаженство. Вместо того, чтобы критиковать, а что Бог не то, не додал мне, не сделал, а где его любовь, где его сила, да. Нужно иметь страх Господень, это, ну, это основа взаимоотношений с Богом. И здесь у нас такое описание грозного Иисуса. И об этом было пророчество много. И это должно помогать, это истина, это должно помогать людям адекватно воспринимать Библию и Спасителя воспринимать. Слава Богу, Иисус умер на кресте, в немощи, в уничижении. Но так не будет всегда. Так не будет всегда. Сейчас время покаяться, да? Принять этого Спасителя, распятого за мои грехи. Но так не будет всегда. Вот здесь уже грозный Спаситель идет, да? Иисус не спешил, Бог долготерпит, но вот настало время. Приел земли во владение. Было предупреждение, не все почтили сына. И вот как и здесь в книге Откровения. И теперь уже поздно. Вот здесь в 19 главе Откровения уже поздно. Воинство небесное следовали за ним, мы еще читали. Облеченный весон, белый и чистый. А в 8 стихе мы читали, весон же есть праведность святых. То есть получается, интересная такая вещь, воинство небесное это кто? Ангелы? Не только ангелы, а кто еще? Церковь. Мы верующие. Вы там, на конях белых, в этом важном моменте, торжественном моменте, когда поканчивается со злом. И об этом тоже было пророчество, 149-й псалом, с 5 по 9 стих. «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословие Богу в устах их, и меч обоюдный острый в руке их». Не только у Иисуса, но в руках святых, да? Для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами. Заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные. Производить над ними суд писанный, то есть по Писанию мы будем, по книгам будем, да, не от себя. Честь это и слава всем святым его. Аллилуйя. Это тоже реальность, это наше будущее. Вот так оно будет. Мы будем вовлечены в эту святую битву. Духовная война подходит к концу. Мы сейчас вовлечены в этой духовной войне. И вот как она торжественно заканчивается победой для нас, верующих. Это наша честь и это наше торжество быть со Христом в этот момент. Христос в немощи сейчас. И мы как бы несем крест. Мы тоже в немощи, да? Но так не будет всегда. Это все изменится, братья и сестры. Вы великая армия Христа. Аминь. Аллилуйя. Наша сила сейчас любовь, да, долготерпение, милость, да. Но потом мы вместе со Христом будем судить этот мир. И даже ангелов там где-то сказано. Это честь. Это нас ожидает великое изменение, великое благословение, великое торжество, великая сила. Все хотят иметь силу. Вот она со Христом в конце концов. Сейчас мы вместе с Иисусом долготерпим, да, проявляем милость, любовь. Но в конце концов это изменится со злом, но будет покончить. И мы будем участвовать в этом святом деле тоже. Это тоже святое дело. Кульминация духовной войны здесь у нас описывается. Люди часто смотрят фильмы, где там вот человек, там, я не знаю, борется со злом, там мужчина. А сейчас очень много женщин, такие супергерои тоже там. Борются со злом, там одни все побеждают, как бы, да. И это говорит о том, что со злом надо бороться. Вот. Но в фильмах это все нереально, как бы, да. Один человек не может там весь мир спасти, или одна женщина не может там быть сильнее, круче там, мужчин. Ну, это Голливуд, да. Но на самом деле в глубине этого лежит вот примерно то, что здесь описано. Что те, кто верны Христу, они совершает это правосудие. Вот эта вот мечта голливудская, на самом деле, она, это честь и слава для нас, верующих. Мы вот эти супергерои, мы вот эти вот следователи, которые раскручиваем это преступление и находим виновных. Отпускаем заложников, спасаем мир. Любите голливудские фильмы смотреть там, да? Боевики там или еще что-то? Не любите? Ну хорошо, тогда вы любите читать какие-то книги, где война и мир и так далее, да? Вот. Это есть, и вот на самом деле, вот это реальность для нас, верующих. Имя ему – Слово Божие. Да? 13 стих. Иисусу – имя – Слово Божие. Все, что получается, все, что хотел сказать Иисус, Бог хотел сказать человечеству, все это воплотилось и озвучилось в Иисусе. И две основные вещи, много чего, да, озвучилось в Иисусе, как бы, да, но две основные вещи. То, что суд над грехом должен быть, и он в Иисусе, он очень хорошо озвучен, то есть справедливость, вот она озвучена, да. Вторая вещь, любовь Бога, она тоже была во Христе озвучена очень хорошо, высказана, то есть милость. Вот две вещи, справедливость в Иисусе высказана, произнесена, показана, и любовь или милость. Вот эти две вещи. И именно на кресте справедливость Божья свершилась, да, на кресте. Иисус умер справедливо за наши грехи. И в то же время в этом любовь Бога, она была высказана на кресте через Иисуса. И в этом плане Иисус является действительно Словом Божьим. Он явил вот эту любовь, которая всегда, конечно, была в Боге. Справедливость всегда в Боге была. Суд всегда был в Боге. Но вот Иисус на кресте, он четко явил, это было высказано. И в этом плане мы тоже понимаем, что Иисус, вот это его, одно из его имен, это Слово Божье. Царь царей и Господь господствующих. Все хотят быть ближе к власти, какой-то силе. Вот церковь, мы имеем эту власть и силу в конце концов. Миру это не видно, мир по-другому это оценивает власть и силу сейчас. Но все стремятся к величию, к славе, к блаженству. Вот все во Христе мы это получаем. И это все истина, это не сказки. То есть у нас связь в самых верхах есть. Ну, есть или нет? Мы не сироты, в Евангелии от Иоанна говорится, мы не сироты. У нас есть власть быть детьми Божьими. Ну, выше голову, больше хвалы, больше аллилуйя. Дух Святой нас вдохновляет сегодня. 17 по 18 стих. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря, всем птицам, летающим посреди неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию». Чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. Наподобие того, как вот Бог собрал животных ковчегу Ноя перед потопом, да, вот здесь вот такая вот тоже собрание, вот с такой вот с печальной картиной, пожрать трупы вот этих всех, кто идут против Христа. Это, ну, как такая битва такая здесь происходит, Армагеддон, как мы раньше изучали. Вот. Неприятная картина, но это простое предупреждение, что кто враждует со Христом, игнорируя Христа, вот как все это закончится. И неважно, как бы кто-то великий или малый, да, сейчас есть время покаяться. Но вот такой вот конец, вот он неприглядный, рисуется. Христос победит. 19 стих. «И увидел я зверей, царей земных и воинства их, собранных, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». То есть немножко откатывается, вот это вот описывается, вот эта драматическая битва, чтобы сразиться с сидящим, здесь говорится, да? Вот. Но не значит, что земные армии думали, что они сражаются со Христом напрямую. Возможно, там кто-то, восточные цари, они сражались против Антихриста. Антихрист им надоел, они разочаровались там в нем, не исполнил обещания. Да, и они там вот, с востока, мы читали раньше, они идут туда, в сторону Иерусалима, потому что Антихрист, вот он как бы свои штаб, он там делал, в храме там воссел и все такое. Вот в данный момент Антихрист там, это восточные цари недовольны вот этим мировым правителем. Антихрист тоже недоволен вот этими, кто ему обещал верностью. И, в общем, вот это вот такая... война с севера, там, ну, очень как бы такая последняя мировая вот эта вот битва в районе долины Мегидо, а она недалеко от Иерусалима, вот где это все происходит, вот, то есть у этих армий, у них свои, как бы, цели, такие, как бы, земные, да, за земную власть, да, вот, то есть они не, если их спросить, мы не идем против Христа, да, но на самом деле такова реальность, что борясь друг с другом, да, где Иерусалим как бы между молотом и наковальней попадает, да, они в конце концов, они борются с сидящим на коне на самом деле. Сатана, он хочет, чтобы антихрист здесь вовлечен, эти восточные цари, он хочет, чтобы народ Божий, да, Израиль, которому времени весь спасется, чтобы он был весь уничтожен, чтобы Иерусалим был весь уничтожен в этой заварухе. Это цель сатаны, да, но и в этом плане, конечно, они борются со Христом, сидящим на белом коне, вот. Но на самом деле у них это просто вот как, ну, если можно так сказать, Третья мировая война, каждый преследует свои цели там, вот, и все вот это заканчивается, вот это, этим битва Армагеддон заканчивается, вот, но, то есть, суть их, они борются со Христом, но так они, конечно, они так не считали. И сейчас тоже люди могут думать, что они не враждуют с самим Богом, они не враждуют со Христом, да? Но реальность именно может быть таковой, понимаете? Я не против Бога, нет. Но ты можешь, считая, ну вот эта чаша вина, это тоже такой обман, да? Нет, я ходил в церковь, там, я крещеный, там, ну какие-то такие вещи, да? Но ты идешь против Бога, такое может быть. Вот это такова реальность, да? Иисус сказал, Матфея 12:30, «Кто не со мной, тот против меня». Вот. «Кто не собирает со мной, тот расточает». Вот так вот может быть. И это, кстати, сказано было про фарисеев, религиозных людей, да. Они бы сказали, нет, мы верны Богу, мы служим Богу, мы ревностно служим Богу. Как? Мы не против Бога, да. Но Иисус им говорит, если вы не со мной, а они в то время уже не были с Иисусом, да, вы против Бога и вы против Христа. Откровение 3:20, там говорится, Иисус стучит в дверь, кто откроет, с тем Иисус будет вечерять, да, он говорит, будет вечерять со мною, кто услышит и откроет, будет вечерять со мною. Или ты вечеряешь с Иисусом, получается, или ты воюешь с Ним, понимаете, вот как бы третьего не дано, посредине ничего не дано, или ты с Ним вечеряешь, или ты Ему открываешь дверь, да, или ты против Него, и вот примерно такое здесь происходит, люди обмануты, лжепророком обмануты, антихристом обмануты, этой блудницей обмануты, они запутались, они раздражены, они воюют, они свои эти мирские цели преследуют, но на самом деле они идут против Христа. Так вот бывает, к сожалению. Потому что, казалось бы, ну, как ты можешь с Богом или с Сыном Божьим бороться, да? Ну, никто в ясном уме не будет бороться со Христом, да? Вот. Но вот это обман, который сатана здесь тайно его беззаконие навязал, то, что люди, борясь друг с другом, они не понимают, что они борются с самим Богом. А бывает у вас такое, что вы боретесь друг с другом, там, да? А на самом деле потом понимаете, да, я против Христа иду, да? Ну, бывает такое, да? Ну, вот это легко все бывает. Хорошо, что если мы придем, мы как бы в сознание осознаем это, простим, там, отпустим, да. Но вот так вот бывает. И вот это все здесь накал, это все такое в конце времени происходит. Даже Петру было сказано, смотрите, как все легко происходит. Петру было даже сказано, отойди от меня, сатана. Понимаете, в какой-то момент даже Петр был против Христа, понимаете. Хотя он все там, ты сын Божий и все такое, да. Вот. Если я думаю больше о человеческом, чем о Божьем, то я враг Христу. Со мной как с пастором такое может произойти, с каждым христианином может такое произойти. Ну, если с апостолом, с Петром такое произошло. Вот эта вот суета, переживание слишком большое, да, о плоти, о физическом, о вот этой жизни, а когда о Боге уже на втором, на третьем месте, то вот это уже, по сути дела, мы как бы на стороне сатаны, и мы против Христа идем, и вот здесь вот так вот все печально заканчивается. Они борются с сидящим на коне. Как глупо. Как глупо бороться со Христом. Как глупо. С 20 по 21 стих. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним». Видите, там чудеса, да? «Которым он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющих его изображение, оба живыми брошены в озеро огненное, горящее серое. а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Зверь, лжепророк, они сами тут уже запутались, сатана их уже сам их использует, и, ну и вот их конец, все, они тут заживо брошены в озеро Огненное. Под зверем подразумевается, как я уже говорил, это политическая система, это империя, но во главе которой реальный человек стоит, человек, потомок Адама стоит, да, вот он схвачен, этот человек, да, и он брошен в озеро Огненное. И также лжепророк, это тоже как бы... Там чудеса он творит, все. Это тоже человек, это тоже потомок Адама и Евы, которые посвятили свою жизнь дракону, но вот их ужасный конец. Живыми в озеро Огненное брошены. В озере Огненном там еще никого нету. Там сатаны еще даже нету, а их первых бросили. Ужасно. Страшная вещь. Страшная вещь. А прочие убиты, сказано, да? Ну, там же вот... Вот это столкновение этих армий, и они, по сути дела, идут против Христа. И вот эти все, именно вот эти армии, которые там в районе Мегидо, долины или Армагеддона, они воюют, они убиты Христом, прочие убиты. Массовое поражение, страшная вещь. Потому что они шли против Христа, и, конечно, Христос их победил. А какой конец еще мог быть, да? А в Откровении 14 главе мы там читали там две жатвы, да, и вот это вот та вторая жатва, вот здесь она описывает, когда там из города потекла кровь до уст конских, да, 14 глава 17 по 20 стих, вот это здесь более по-другому или, ну, с некоторыми деталями описывается в 19 главе. Для чего эти страшные картины вообще в книге Откровения, да, для чего это? Чтобы подготовиться. Я вот вчера смотрел фильм, и там как бы в этом фильме дедушка увидел как бы свое будущее, да, и он подготовился, там завещал для внука, чтобы когда он умрет, ну, у внука все было хорошо в материальном плане и вообще. То есть он увидел страшную картину, он испугался там, но он подготовился, да, вот так вот. И вот эти страшные картины нам книга Откровения рисует, чтобы мы и все люди могли подготовиться. Бог этого хочет. Книга Откровений также нам говорит, что, есть такое обольщение, что ну живи как хочешь, ничего не будет. Да? Вот этот антихрист, лжепророк и все эти обманутые армии, они думали, ничего не будет. Ну вот конец. Суетились о творении, о своих целях, да, а не о Творце, и вот этот конец. Вот. И все эти картины, чтобы мы избежали тайны беззакония. Вот этого хитрого искусства обольщения. От сатаны. Бог хочет, дает эти страшные картины тоже, чтобы мы были готовы, чтобы мы не были беспечны. Я уже много раз говорил, мне книга Откровения, когда я был неверующий, она помогла именно то, что она меня испугала. Озеро Огненное меня испугало. Вот. И я понимаю смысл вот этих страшных, неприятных картин. Кровь потекла там, озеро Огненное. Это мне помогло, и это изучение книги Откровения, веру в эти откровения, она помогает человеку подготовиться. Это важно, иметь вот этот страх Господень. Конечно, будут люди, которые скажут, да как такая жестокость, то-то там. Всегда такие найдутся люди, но будут люди, которым это поможет, которых реально испугает. Поэтому книга Откровения, она рисует в некоторых вещах очень неприятные вещи. И не только книга Откровения, много пророчеств и про конец времени, который будет перед наступлением Царства Божьим в Ветхом Завете. Очень много тоже. Это все для того, чтобы мы сами подготовились и помогли другим подготовиться. Будь то наши семьи, друзья или просто люди, малоизвестные нам. Когда мы понимаем, какая ужасная судьба ожидает тех, кто не со Христом, тогда мы и сами спасаемся, да, но мы хотим и другим рассказать. Потому что мы верим, это реальность. Человек... Он как бы на тонущем Титанике, и появляется естественное желание, чтобы человек не попал в этот ужасный конец и был спасен. Это помогает нам делиться Евангелием. Книга Откровения это нам помогает. Вот эти вот картины, озеро огненное, да, помогает. И здесь сказано, что это истинные слова Божии. Это истинные слова Божии. Это не сказки. Ну вот в 9 стихе, это истинные слова Божии. Как будто Дух Святой понимает, что мы почитаем, да, Но что-то нас оттолкнет, что-то нам покажется вообще, да, что-то как невеста, брачный пир, да, на белых конях, меч из уст, что-то такое, как бы, да, мы, как бы, мы подумаем, да, и Дух Святой говорит, это истина. Так все точно и будет. Это истина. Это не сказки. Вот это брачная вечеря. Всадник на коне, озеро огненное, небесный Иерусалим, дерево жизни. Это не сказки, это наш конец. И мы можем подготовиться и войти в это блаженство или проигнорировать. Рай – это не сказки. Это все истина. Именно этого мы и ожидаем. Не так ли? В этом наша надежда. Да? И вот здесь вот мы собрались, потому что мы хотим слышать об этой надежде. Нам нужно напоминание об этой надежде, потому что в этом мире очень легко потерять надежду. Да? Книга Откровения дает нам эту надежду, как будет в конце. Мы готовимся для будущего и стараемся подготовить других. Вот чем мы сейчас занимаемся? Прежде всего, самое главное, мы готовимся для будущего. Ну, как невеста готовится для будущего, да? Вот. А если мы надеемся на Христа только ради этой жизни, как там Павел говорит, да, то мы просто, вот, говоря современным языком, то, что Павел хотел, лузеры. Вот вы лузеры. Вот вы ходите каждый раз в церковь и надеетесь, что там с ипотекой Бог поможет, со здоровьем Бог поможет, всем поможет, этим поможет. Да? Павел говорит, да вы несчастные люди. Вы ходите в церковь, надеясь на то, что чего вам не обещано. Вы пытаетесь сделать какие-то жертвы, чтобы улучшить эту жизнь. Это не ради этого. Все наше главное – это ради будущего. Понимаете? А если вы и я надеемся только на Христа для этой жизни, ну, просто мы несчастнее всех других людей. Потому что люди как на нас смотрят? Что-то они там ходят, что-то они там молят, что-то они там изучают. Они думают, в этой жизни Бог им поможет. Понимаете? А я вот сам все сделал. А они все молятся, молятся, и ничего особенного у них не меняется, да? Ну, выглядит все это как-то несчастно. Нет. Титаник тонет. И мы готовимся к этому спасению. Вот, все. Титаник этот потонет. Бог не будет спасать этот Титаник. Все, мир подойдет к этим драматическим событиям, и мы готовимся, чтобы перейти в рай, перейти в лучший мир. Поэтому книга Откровения, она напоминает нам, что это, ведь тут же святые побеждены, многие умерщвлены, потеряли жизнь за Слово Божие, понимаете, они не получили избавления в этой жизни, они как Авраам ждали вот этого вечного города, у которого Бог художник, вот это, нам нужно напоминать это, братья и сестры, что мы спасены в надежде, ради будущего, вот все, мы сейчас как бы странники здесь, а наш дом, он там, в будущем. Поэтому книга Откровений и вот эта мысль, с которой я завершаю, давайте смотреть в будущее. Аминь. Конечно, много забот в этой жизни, очень много. Но все-таки смотрите в будущее. Там вот эта вся полнота. Здесь, в конце концов, счастья не будет. Блаженство, оно там. Аминь. И это не сказки. Христос грядет. И это реальность. И вы блаженны, если вы так верите и ожидаете. Вы не несчастны, вы блаженны. Аминь. Тогда хвалите Бога. Да? Что вы голову повесили, что вы унываете? Хвалите Бога, да, говорится. И вот это вот, возвращаясь к этой хорошей иллюстрации, вот как невеста, да, она еще не вышла замуж, но она уже радуется, да. Кто-то скажет, ну, чего она радуется? Ну, не, нормальный человек скажет, он поймет, почему радуется, да. Она как бы летает от земли, да. Да. Вот, и вот эта прекрасная картина, Христос, жених и церковь, давайте вот стремиться к этому, как невеста ждет жениха, никакого там зверя, да, вот, царя царей, аминь.